Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В последнее время возникло несколько русских издательств за рубежом, в их числе Freedom Letters. Его основатель Георгий Урушадзе был генеральным директором премии «Большая книга», но после начала войны покинул эту и другие должности и уехал из России. Freedom Letters выпустила уже более двух десятков книг на русском, английском и украинском языках. Электронные издания можно приобрести на сайте издательства и на международных площадках вроде Амазона. Георгий Урушадзе – гость программы «Культурный дневник».
Начну с очень простого вопроса. Какую книгу вы читаете сейчас?
Сейчас я читаю книгу, которую мы выпустим, я надеюсь, этим вечером. И это книга Светланы Петрийчук «Семь текстов для театра». Называется по одной из пьес «Туареги». Пьеса «Финист, пьесный сокол» тоже в этом сборнике.
Пьеса, за которую Светлана Петрийчук сейчас находится в СИЗО.
Да. Вы знаете, раньше только театральный мир знал, что она гений. Теперь, я надеюсь, узнают все. Это действительно текст, производящий сильнейшее впечатление. Я никогда не был режиссером и, наверное, никогда не хотел им быть, но я прямо готов взять и поставить несколько пьес, настолько они хорошо написаны, настолько там режиссеру уже нечего делать. Я в первую очередь имею в виду пьесу «Зао». Это заочница. А в переводе с тюремного языка это девушка, с которой сидящий знакомится по переписке, и она начинает его греть, то есть присылать ему посылки, приезжать к нему на свидание и так далее. Волшебная фантастическая история. Написана просто, ну вот реально, она гений.
Издавать книги – это огромное удовольствие, я это хорошо знаю. Верстки, обложки, ну и, конечно, ощущение, что ты первый читаешь гениальный текст, вот как вы сейчас читали все эти пьесы. У меня такое ощущение, что вы испытываете издательскую эйфорию.
Вы знаете, да, это немножко спасает. Действительно, когда я, например, открыл текст, взятый из потока в наше издательство, текст под названием «Любовь», написал его Ваня Чекалов. Потом я узнал, что ему 22 года всего. И я думаю, что это, конечно, огромная надежда литературы. Он фантастического таланта человек. Вот, я, конечно, испытал огромное удовольствие, и все издательские сложности отошли на второй план, потому что действительно ни с чем не сравнимое счастье найти в потоке рукопись, которую никто не читал, и вдруг ее издать. Ну, или издать то, что другие не могут издать, как было у нас с романом «Спрингфилд». Ну, и еще несколько текстов, которые мы сейчас готовим, примерно такое же впечатление на меня произвели. Поэтому, да, издатель – это счастливый человек, несмотря на огромное количество сложностей, которые ему нужно решать.
«Спрингфилд» – это первая книга, которую вы выпустили. С нее, насколько я понимаю, началось ваше издательство. Это квир-роман. Расскажите, пожалуйста, о нем.
С удовольствием. Мы выпустили сразу 10 книг, и под номером 1 у нас каждая книга нумеруется, есть номер на корешке. Под номером 1 выпущен роман «Спрингфилд». Он на самом деле один из лучших русских романов, по крайней мере, 21 века. Написан специально неизысканным таким простым языком, потому что речь идет о совершенно простых людях из российской провинции. Роман захватывает, погружает, выплевывает, опять погружает, в общем, делает с читателем, что хочет. И все идет к великолепному финалу. Сергей вообще мастер финалов, он драматург по образованию, по призванию, и сам говорит, что все пьесы пишутся ради финала. И вот роман «Спрингфилд» великолепен сам по себе, и финал просто волшебный. Разбирает на кусочки, доводит до мурашек и приводит к какому-то катарсису.
Много было издательств за рубежом, и у меня целый шкаф, наверное, книг издательств «Ардис», «Имка Пресс», «Посев», «Третья волна». Много было маленьких издательств, которые посуществовали совсем недолго. Есть ли у вас какой-то ориентир?
У нас нет ориентиров в прошлом, потому что ситуация, в которой мы все находимся сейчас, пожалуй, не имеет аналогов. И мы создаем для себя эти ориентиры сами. К извлечем их из существующей реальности. Мы действительно отличаемся от других издательств, существовавших в прошлом. Во-первых, мы не боремся с советской властью, как боролись разные другие издательства. При том, что советская власть существует, жива, и всем пытается опять показать Кузькину мать. Но я считаю, что книжками бороться с советской властью, с государством, с режимом – такое себе удовольствие. Да? Очень легко стать революционером, а не сторонником хорошей литературы. Поэтому мы протягиваем руку помощи всем, кто нуждается в такой руке, кто хочет, чтобы такая помощь была оказана. Мы помогаем замечательным авторам, которые остались без трибуны, без возможности выразить свое мнение, свою позицию и донести свои тексты до читателя. В том числе я говорю про украинских авторов. У нас очень большая серия «Слова Украины». Там мы публикуем тексты на русском и на украинском языках. Вот такие у нас, в общем, скромные задачи. Да? Я считаю, что издательство современное, по крайней мере наше, это СМИ. Это тоже способ проинформировать людей, способ помочь людям, только не газетными или интернет-публикациями. Мы свои месседжи упаковываем в книги. И действительно работаем очень быстро. Можем издать книгу, например, за неделю. За первые 3 недели существования издательства мы сделали 19 книг, например.
А какая у вас команда? Сколько человек у вас работает?
У нас нет ни одного штатного сотрудника. И, собственно, это волонтерский проект. Все волонтерят. В том числе я, у нас примерно 25 волонтеров, ну, на разных позициях. Есть несколько художников, несколько редакторов, несколько корректоров. В общем, все делается нашими собственными усилиями. Задают часто вопрос, кто ваш инвестор-спонсор. Никого пока нету. Будет или нет, не знаю, но я просто для себя решил 100 книг в этом году как цель. А вообще глобальная цель – сделать лучшее в мире независимое издательство. И думаю, что это вполне достижимо.
Я вижу, что вы полны энтузиазма, а я, между тем, полон скепсиса. И могу вам объяснить, почему. Вот в последний раз, когда я был в России, в Петербурге, незадолго до начала войны, я зашел в один из известных независимых книжных магазинов, магазин с репутацией, с историей, и оказался там единственным посетителем, хотя это было вечернее время. Туда не зашел за все это время, пока я там разглядывал полки, ни один человек. Более того, я увидел великолепный книги и ничего не купил, потому что признался сам себе, что я вряд ли их прочитаю. Вот до этого я привез огромную сумку книг из России и 2/3, даже, может быть, больше, не прочитал. Это, конечно, не только моя история, но мне кажется, что подобное происходит вообще со всеми бывшими заядлыми читателями. Книга исчезает из нашей жизни, ее заменяют у кого что, у кого Twitter, у кого TikTok, у кого Netflix, у кого Facebook, а ваши читатели привычки изменились за последние годы?
Вы правы и в то же время не правы. Да? Вы правы в том, что стагнирует, конечно, книгоиздание. Читают с каждым годом все меньше. Это абсолютная правда. Сегмент Young Adult лучше, смотрится намного интереснее, и он растет. Но в целом, да, книгоиздание, книготорговля стагнируют, снижаются тиражи и прочее. И, конечно, мне неинтересно было бы на падающем рынке там что-то делать в плане бизнеса. Да, и весь прошлый год я считал бюджет и понимал, что нет, невозможно сделать экономически эффективное издательство. На доллар выручки сейчас $30 убытка может быть. Примерно вот такой расклад, если не продавать ничего в России, где львиная доля читателей, да, а продавать в каких-то вот маленьких магазинах в разных странах. Но я, мне кажется, решил основные экономические проблемы, которые могут стоять перед таким издательством. Поэтому чувствую себя уверенно. И делаю, собственно, издательство не ради прибыли, не ради того, чтобы стать миллионером, продавая книжки. Отвечая на ваш вопрос, изменились ли мои читательские привычки? Ну, мне сложно проанализировать, потому что сейчас я читаю по несколько книг в день. И из потока рукописи, либо то, что у нас выходит уже в верстку, либо то, что мне присылают мои друзья-писатели, что я хочу прочитать. Поэтому сейчас у меня нет привычек, у меня есть работа. До того, как я не был издателем, я читал, ну, не очень много. Намного меньше, чем читал, не знаю, в юности. Потому что конкуренция книги сейчас не другая книга, а соцсети, репортажи, онлайн-издания, ютубы, не знаю, реклама, бегущая строка, что угодно. Поэтому я и не делаю издательство в классическом смысле этого слова. я делаю СМИ. По сути, это в будущем может быть медийной такой компанией.
То есть начинаете с книг, а потом работает... будете выбирать какие-то еще другие жанры дополнять?
Ну, посмотрим, как это будет. Здесь же, ну, знаете, взаимное перекрестное опыление такое. Мы можем брать какие-то лонгриды из медиа, как-то дополнять, составлять из них сборники и выпускать в виде книг. Это уже другой формат, он на другую аудиторию. Он поживет намного больше. Вот сейчас мы, например, будем делать серию под названием «Февраль». Это серия, фиксирующая деградацию российских институтов медийных, избирательных, политических и так далее за последние 20 лет. И серия, которая фиксирует происходящее сейчас в России. Там будут книги про Z-военкоров, про то, как в принципе работает пропаганда, про деградацию СМИ и так далее. И мне кажется, это важная история. К ней будут обращаться спустя десятилетия, потому что там фиксация реальности. А не то, что потом аналитики напишут, когда режим падет и все закончится. Конечно, все будут сразу умными. Но нам важно фиксировать это сейчас. Поэтому задача наша, ну, не чисто литературная, да, не просто выпускать хорошие книжки для хорошего читателя. А задача в этом смысле глубже и шире. На это тоже есть спрос, он другой. И, может быть, через такой спрос люди будут возвращаться и к книжкам тоже. Или, например, вот у нас вышел сборник «Не последние слова» – это речи российских политзаключенных. Мы их взяли, естественно, в открытых источниках и собрали из этого сборник. Мы возились с ним довольно долго, потому что написать примечания, предисловие, такой объем информации, вот этот весь массив, он доступен только в книге. Если кто-то захочет без книги его освоить, у него идет месяц. Поиск, сверхцитат, где-то это YouTube, где-то это чей-то Facebook, где-то это просто в Telegram-канале опубликовано, где-то неполная версия и так далее. То есть ни один нормальный человек, да, простой читатель, не потратит месяц на поиск вот этой всей информации. Но вместе, совокупно, она производит оглушительное впечатление. Я вот сам редактировал, я бегал просто по потолку, ругаясь матом после каждой речи. Они же все знали, они же нас предупреждали. Как они сказали, так все и произошло. Где были наши уши, почему мы этого не слышали?
Вы до прошлого года возглавляли Национальную литературную премию. Это государственное предприятие. Ну, государство, условно говоря, государственное.
Нет, да? Аффилированное. Нет, подождите. Подождите. Надо все-таки сразу, вот не бросаясь словами, да, расставлять точки над «и». Там не было государства. Да, там в числе соучредителей было, например, Министерство культуры.
А что это не государство, разве? Помилуйте.
Подождите. В котором не было ни разу никакого нашего вопроса, они даже наши релизы отказывались ставить. Никакого оттуда звонка, никакого оттуда, не знаю, давления, ничего. Да, государство пыталось несколько раз на меня надавить. И ничего у них не получалось. То есть мне типа намекали, что вот это так должно быть, а это так. Шли далеко и надолго. Да, один госчиновник крупный пытался сказать, что я найду денег на вашу премию, что еще больше, все у вас будет хорошо, но только я должен определять, кто будет лауреатом. Он был в жесткой форме очень быстро послан, мгновенно. Государство не давало деньги на премиальный фонд, не давало деньги на мою зарплату, не давало деньги на зарплату экспертов и так далее и тому подобное. Мы выигрывали, а иногда не выигрывали, грант на организацию церемонии и получали через аукцион, в котором могло участвовать там, по 19 компаний, некие деньги, их не хватало все равно даже на организацию церемонии, но тем не менее мы на это подавали. Но государство при этом тоже не говорило, нет, вот вы нам устроите там, не знаю, патриотическую церемонию, мы вам утверждаем такой сценарий и так далее. В общем, мы были самостоятельны. В числе учредителей, например, была компания «Газпром Медиа». Она раз в год нам давала время для социальной рекламы на там, нескольких радиостанциях и одном телеканале, взамен ничего не прося. Поэтому премия ни в коем случае не являлась государственной, не зависела от государства и не существовало на деньги государства.
Ну, оппозиционной ее тоже невозможно назвать.
Да. Слушайте, ну, мир не черно-белый. Да, я что делал? Вот пока вот началась война, я был на своем посту, выполняя обязанности, которые, собственно, сам себе вписал, потому что я в этой премии с самого начала, что я обязан обеспечивать независимость экспертов, я обязан обеспечивать конфиденциальность результатов, не вмешательство никакой организации или никакого органа в результат, и это я делал. Началась война, я понял, что я делать это не смогу. И действительно, сейчас уже этого делать я не смог. Я понял, что нет. Ну, все, что я строил 17 лет, все, вот, мгновенно погибло. Ну и фиг с ним, потому что это не самая важная в жизни проблема, да, которая случилась в мире. Поэтому говорить о том, что премия служила государству, невозможно. Премия на церемонию получала немножко, относительно немножко, да, там половину примерно бюджета всей церемонии. Но, опять же, это деньги бюджетные, это деньги, которые принадлежали всем и собирались со всех граждан страны. В этом смысле мы не служили режиму, и никакой режим не требовал от меня того-то и того-то. Более того, у нас были такие лауреаты, да, у нас были такие речи на церемонии, что они по-настоящему были оппозиционными. Ну, я не хочу, чтобы мои какие-то слова были восприняты как оправдание, потому что я ни в чем не виноват. Но называть бывшую мою премию государственной я тоже никому не могу позволить. Она не государственная.
Хорошо. Я знаю, что у вас были сложные отношения с Захаром Прилепиным. Он жаловался, что вы лично не давали его книгам хода в премии, что в жюри слишком много евреев. Сейчас вы ушли, его книга оказалась одним из финалистов, его книга про Шолохова. Расскажите, пожалуйста, как складывались ваши отношения?
Ну, слушайте, он и в жюри сейчас вошел, и его там какие-то клевреты вошли в жюри. Смотрите, у меня не было никаких отношений с Захаром Прилепиным. Я с ним в жизни разговаривал один раз. И в Фейсбуке я поделился этой пикантной историей, когда он ко мне подошел и спросил, сколько денег нужно, чтобы он выиграл премию. Я сказал, вот, типа, если вы выиграете премию, распределите и дадите взятку всем членам жюри, то это будет очень маленькая взятка, потому что членов жюри больше 100. Вот, но это такая... С его точки зрения, с его позиции, я не знаю, это была шутка или не шутка, но с моей позиции это, конечно, была шутка, потому что это, причем разговор был в Нью-Йорке во время Нью-Йоркской книжной ярмарки. Я с ним больше никак и никогда не взаимодействовал. Когда я написал пост размышления о том, что было две России до войны, в одной литераторы свободно творили, у этой же России покупали там нефть, давали ей визы, не знаю, обеспечивали международные студенческие там или научные обмены и прочее. А в другой России был консерватизм, принимались ужасные законы и так далее. Из этого и Прилепин, и его там какие-то шавки сделали вывод, что я как раз не пускал из второй России в свою первую кого-то. Вот чего не было, того не было. Премию я действительно и создавал, и держал, если можно так сказать, как абсолютно свободную, да, открытую ко всем. Просто так получается, что среди вот этих самых кондовых патриотов, в кавычках, они никакие не патриоты, да, то, что они творят сейчас, ведет к разрушению страны, да, это не патриотизм. Среди них, ну, особо талантливых каких-то не было. Тот же самый Прилепин, не писав в жизни две небезынтересные книги, ну, вот как пошел на войну, так он вот ничего и не писал потом, да. У меня не было ни возможности, ни желания кого-то там запрещать. Если человек выдвигался, его рассматривали, причем его читали от и до, и читали как минимум два эксперта, и делились мнениями. Если их мнения были прямо противоположными, читал третий эксперт. И специально, да, вот кого-то типа зажимать и так далее. Там участвовали люди, например, которые лично мне были неприятны, или с ними у меня были какие-то сложные отношения. Я ничего не делал, чтобы их откуда-то убрать и так далее. Я не мог позволить себе нарушать репутацию премии, потому что в премии только есть репутация, да? Все, одного, там, не знаю, выгонишь, запретишь, все, репутации нет. Поэтому, ну, на Захара, ну, честно говоря, вот, было плевать, да? Мне, в принципе, я держал такую свою внутреннюю позицию, что мне все равно, кто там лауреат, я занимаюсь организационными вопросами, я раздаю премию как независимый институт и защищаю своих экспертов. Кто там победит, я только один раз из 17 лет. Мой результат голосования частично совпал с тем, как в итоге проголосовали все. Я тоже был членом жюри, там 107 человек, да. Мое голосование всегда шло вразрез. Если бы я был таким, значит, коварным человеком, который хотел бы подгонять результат под свою картину мира, ну, наверное, я бы что-нибудь придумывал, да, зачем мне это было надо.
Когда пришло известие о покушении на жизнь Прилепина, что вы почувствовали?
Ну, я скорее почувствовал тревогу какую-то, да, потому что я, в принципе, против таких методов. Я полез в интернет, стал что-то искать, какие-то подробности. Я против, знаете, вот Дугину, когда убили, я написал, что я вот прямо написал в Фейсбуке, что у людей убивать нельзя. Вот такая моя позиция, да, я не политик, я не участник войны. И я считаю, что имею право на такую, не знаю, гуманитарную позицию. Каким бы я людоедом не считал Прилепина, я не считаю возможным его вот так вот взрывать. Потому что Сначала можно взорвать одного людоеда, а потом можно взорвать и ради, типа, в кавычках, святой идеи и вообще ни в чем никогда не повинных людей, да? Но не надо по этой дорожке идти, она никогда не заканчивается хорошо.
Вы сказали, что среди Z-авторов вообще нет талантливых. Да. Без исключения, да? То есть многие считают, что Караулов на самом деле талантливый. Многие считают, что Дугин талантливый.
Нет, названные два персонажа абсолютно бездарны, на мой вкус. Есть там несколько поэтов, у которых искра какая-то проскакивает, но в основном она проскакивала раньше. Сейчас они просто эксплуатируют вот эту тему. Ах, я несчастная девочка с Донбасса, да? Это Z-публике очень хорошо заходит. Но, в принципе, если вот посмотреть этот сборник, который вот сейчас через госуслуги дистрибутируется бесплатно, активно всем желающим, там, ну просто графомания. За, может быть, исключением одного какого-нибудь процента. Для меня те люди, которые вот сейчас участвуют в Z-каких-то историях, они скорее карьеристы, и они же еще, знаете, пишут, что вот, типа, большая книга, их никогда не пускала, или там я лично не пускал, или что-то. Я уже полтора года как... вне процесса. Большая книга там как-то переформатировалась, да. Z-патриотом сейчас, ну, в кавычках патриотом, зеленый свет везде, да. Пиши, публикуйся, делай, что хочешь. Ну, чего-то вот никакой яркости, никакого, знаете, всплеска талантливых авторов, которые якобы кто-то не пускал. Что значит вообще не пускал? В интернет кого можно не пустить? Бери, публикуйся. Куча издательств, в кавычках этих, консервативных было, да. Там Вечи какой-нибудь. Директор Вечи тоже обвинял в том, что я не пускаю издательство Вечи в большую книгу. Ты выдвинешь что-то, ты выдвинешь что-то не вторичное, выдвинешь что-то талантливое. Я на самом деле даже не знал политическую позицию экспертов, если один эксперт писал о своей политической позиции в Фейсбуке. Все остальные не писали. Я понятия не имел, кто там за кого. Да? Мы все-таки за литературу. Я остаюсь, в общем, на этой позиции. Я считаю, что людоеды писать хорошо не могут, но если какой-то людоед когда-нибудь что-то напишет хорошее, ну, я, может быть, даже его прочитаю. Издавать не буду, но прочитаю.
Многие из этих Z-авторов совсем недавно выступали на книжной ярмарке на Красной площади, а рядом с ними выступали вполне либеральные авторы, и вполне либеральные издательства представляли свою продукцию. И по этому поводу было очень много споров. Вот я, в частности, читал у Ксении Лариной в Фейсбуке дискуссию. Ксения считает, что нельзя издателям и писателям участвовать в таких мероприятиях, но на нее накинулись и говорят, как обычно, вы, иммигранты, ничего не понимаете в нашей жизни, что же мы теперь должны застрелиться и так далее. На чьей вы стороне в этом споре?
То есть вы хотите, чтобы мне тоже сейчас все написали, что я иммигрант, который не имеет права вмешиваться в реальность. На самом деле вопрос глубокий и печальный. Для меня, в общем, однозначно. На собрание нечестивых ходить не нужно. Для меня неприемлемо, да, иметь во френдах, в том же Фейсбуке, каких-нибудь там Z-людей. Я всех вычистил. Но с удивлением обнаруживаю, что у абсолютно, да, там, либералов, демократов и так далее в друзьях вот эта вся шобла находится. Ну, это их дело. Они, может быть, просто следят или не хотят ссориться с лично знакомыми людьми. Но проблема в том, что если вот так их не вычищать, мы им дадим шанс на нормальное будущее после того, как все закончится. Типа, опять они будут встречаться, опять руки жать, опять, типа, старик, как дела? Вот в моей картине мира это неприемлемая история. И если бы я сейчас жил в России, я бы на эти собрания не ходил. Но я сейчас не в России. И люди, которые внутри, немножко приняли ту реальность, немножко приготовились в ней жить довольно долго. И ходят на всякие эти собрания, чтобы там друзей повидать, не зетовцев, да? Что-то вот такое сделать. Я не могу никого судить. Тем более оставшихся. Им тяжело. Я считаю, что 15% из оставшихся зетовцев, все остальные – это нормальные, обычные люди, которым тоже тяжело. Половина из них, может быть, на антидепрессантах и так далее. Но у них нет возможности покинуть страну. У кого-то родители больные, у кого-то там допуск был к каким-то секретным сведениям. У кого-то, ну, элементарно нет денег, и они боятся, вложив все деньги в ипотеку, сейчас остаться без всего, да? У всех разных людей разные обстоятельства. Я не могу вот судить и кому-то там приказывать или осуждать и так далее. Я считаю, что эта ситуация неприемлема. Лично для меня, лично в моих обстоятельствах и лично в моей картине мира. Но что будет у них в жизни, ну, это их дело. Я не могу тут быть, что называется, на чьей-то стороне.
Вы так сказали, когда все закончится, откуда у вас уверенность, что это вообще закончится на нашем веку и что это закончится хорошо?
В России всегда власть падала от ошибок сверху. вся власть сама себе рыла могилку. Ну, последние, по крайней мере, там, 100 с гаком лет. Я не думаю, что у этой нынешней власти, да, есть большой ресурс, в том числе моральный. Даже тут я не говорю об экономике, которая худо-бедно там может еще там существовать какое-то время. Я говорю об усталости материала, да, о том, что они сами уже не понимают, это видно по тем же там зетовским постам, они уже сами не понимают, в чем их цели, чего они делают, они придумывают себе то денацификацию, то защиту рубежей, то желание, значит, обеспечить там будущее страны и так далее. Вот у меня, ну вот по всем признакам, ссоры там элит, да, наезды там Пригожина там на Шойгу и так далее. Знаете, ощущение, что у них, да, для этой власти настают последние времена. Длится это, может, как несколько месяцев, так и несколько лет, но Советский Союз распался прямо на моих глазах. То есть я был в приемной Горбачева, когда транслировалось его выступление и заявление об отставке, и потом мимо меня пронесли красный флаг, спущенный с первого корпуса Кремля. Да, это был конец Советского Союза, вот буквальный. Но за месяц, за два, за три, за четыре никто еще не мог сказать, что Советский Союз не переживет 91 года. Поэтому здесь тоже может быть вполне резкая и быстрая кончина режима. С территорией, ну, ничего не случится. Может быть, она разделится на несколько частей. Не знаю, сейчас мы говорим о литературе, да, разделении страны. Но у меня есть ощущение, что мы довольно скоро увидим конец режима. Не факт, что следующий режим будет лучше. Я там больше года назад сказал, что вот Пригожин может в какой-то момент стать и президентом страны, ну или человек такого типа. Ну, все покрутили пальцем у виска, сейчас это чуть ли не общее место. Мы можем увидеть чехарду вот разных там лидеров страны, да, мы можем увидеть там подобие гражданской войны или, во всяком случае, какого-то гражданского, так сказать, напряжения и там войну разных ЧВК между собой. Все может быть. Я не верю, что завтра взойдет солнце и в России будет демократия, гласность и полное счастье всех. Но я верю в то, что этому режиму осталось не так много.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Нашим гостем был издатель Георгий Урушадзе. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.